Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» примеры рубрики «Диалог на Бродвее. Революция электронных книг». Скандал в Ла-Скала. Искусство эпохи кризиса. Ваши письма. Бывает и державная литература. Начало цикла «Прокофьев и русская Америка». Нью-Йоркская студия «Радио Свобода» всегда была связана с Бродвеем. Когда-то она располагалась в Мидтауне, в середине города, в доме под номером 1775. И этот адрес хорошо знали наши верные слушатели, потому что так называлась очень популярная передача «Радио Свобода» «Бродвей 1775». Ведущим ее был до самой смерти Сергей Довлатов. Потом редакция переехала на юг, к самому началу Манхэттена, но осталась по-прежнему на Бродвее. И это важно, потому что Бродвей – нерв Нью-Йорка. Отсюда, как не без основания считают многие жители города и его гости, лучше видно будущее. Бродвей – словно уложенная в асфальт антенна, которая чутко принимает позывные 21 века. Вот почему мы с Соломоном Волковым, начиная новую культурно-политическую рубрику, решили назвать ее «Диалог на Бродвее». В ней мы хотим сделать вас, дорогие слушатели, соучастниками всего интересного, что происходит на этом условном, но и вполне реальном Бродвее, где так хорошо слышен шум времени. Соломон, я предлагаю начать наш диалог на Бродвее с того, о чем здесь сейчас так часто говорят, с книжной революцией. В только что ушедшем году сетевой гигант Amazon впервые продал электронных книг больше, чем обыкновенных. А в этом году продажа электронных книг должна удвоиться, потому что самым популярным подарком рождественским в Америке были всякие устройства для электронного чтения, всякие ридеры или читалки, как их называют правильно в России. Именно так и происходит настоящая революция. Они приходят незаметно, и мы узнаем о них лишь тогда, когда ничего нельзя исправить. Так и скромная новость об электронной книге приговорила к смерти домашние библиотеки. Теперь они становятся обузой, вроде крепостных. Копить книги дома так же глупо, как еду, когда есть супермаркет. Неудивительно, что продвинутая молодежь относится к книгам брезгливо. Для них это древесная падаль, в которую извели живописные рощи. Это еще не значит, что книги вовсе исчезнут. Они выживут, как парусные яхты или арабские скакуны. Став роскошью вроде картин, библиотеки превратятся в коллекции богатых чудаков. Одного я даже знаю. Это доктор Шиф, который держал офис на 5-й авеню и издавал штучные книги за бешеные деньги. По одной в год на специально изготовленной бумаге. Так на доктора Живаго пошла макулатура из русских газет времен Гражданской войны. Но сделать книги бесценными значит истребить библиотеки. И этот способ надежнее костра. Вот об этом сегодня говорят на Бродвее. Что будет с нашими книгами? И с вашими, Соломон. Ведь их у вас 10 000, не меньше, да?
Да, абсолютно не меньше. Они стоят у меня в квартире в 3 ряда. Заполнили, естественно, всю квартиру. Но вы знаете, Саша, я знаю, где стоит каждая из этих книг. Я могу извлечь ее из вот этого вот укромного 3-го ряда без ошибки. Только сегодня, вот я так, Марьяна, моя жена, даже удивилась, когда я извлек так довольно виртуозно откуда-то там из-под завалов нужную. Я помню, потому что вся моя библиотека у меня в голове. И вы знаете, я с ней прощаться не собираюсь. Для меня все-таки пока что еще электронные книги, к которым я отношусь без всякой абсолютно враждебности или брезгливости, уверяю вас. Потому что, во-первых, это очень красивые, изящные предметы. Заметьте, что вообще все, что связано вот сейчас со всеми технологическими новинками, это очень красивые вещи. Их приятно держать в руках.
Потому что дизайн смотреть. Электроники – это есть современное искусство. Да. Вот куда уходит по-настоящему. Не в галереи, а в сок. А вот именно промышленный дизайн уходит, культура
и искусство. И мне интересно, и, в общем, не противно читать книги на этих вот читалках, но для меня лично, я вовсе не настаиваю на том, что это есть и может быть единственная правильная точка зрения, это электронный прибор никак не может заменить реальные книги в руках, потому что каждый из нас читает книгу по-своему, а вот эта электронная читалка, она как бы навязывает свой единственный способ чтения книги, от начала и до конца. Что называется.
Это, конечно, не так. Можно читать откуда угодно. Но я вас очень очень хорошо понимаю и говорил то же самое буквально несколько дней еще назад, до тех пор, пока я сам не купил вот этот самый iPad, на котором так удобно читать, и не прочитал свою первую книгу целиком в электронной форме. Книга эта была новый сборник Пелевина, что, по-моему, очень подходит Пелевину, подходит компьютерное чтение. И я сразу стал горячим поклонником электронной книги, потому что с ней можно делать все то же самое, что с обыкновенной, писать заметки, писать на полях, отмечать то, что нужно, аннотировать. Но кроме этого, еще и эта возможность читать ее как энциклопедию, потому что каждое слово мы можем тут же посмотреть на Википедии, тут же проиллюстрировать любой картинкой и так далее, и так далее. Возможностей для чтения, на самом деле, гораздо больше. Но я прекрасно понимаю вас, потому что я сопротивлялся сколько мог. И мне напоминают эти споры, которые были в Нью-Йорке 80-х годов, когда появились персональные компьютеры и стали доступны всем. И вот тогда, вы, наверное, тоже помните эти времена, во всех высоколобых журналах шла одна и та же дискуссия. Может ли писатель, или тем более поэт, писать на компьютере? Считалось, что это просто невозможно и оскорбляет литературное ремесло. Через несколько лет выяснилось, что все это полная чепуха, и теперь все, без исключения, конечно, пользуются компьютерами, все забыли эти споры. Я думаю, что то же самое произойдет и с книгой. Но последствия этой книжной революции будут еще более глубокими, потому что, вы вспомните, Гутенберг как изменил нашу цивилизацию. Он никогда не думал этого, но когда определяли главного человека тысячелетия, сказали, что Гутенберг повлиял на второе тысячелетие наше больше, чем кто бы то ни было. Может быть, то же самое происходит и сейчас.
Да, но вы знаете, я в итоге пока что, как вы уже приметили, остаюсь при моей многотысячной библиотеке. Все свои пока что знания я черпаю из нее. И вы знаете, опять-таки, даже возвращаясь к разговору о компьютере, все-таки до сих пор все свои основные познания я черпаю, уверяю вас, не из компьютера.
Соломон, вы уже пережили одну такую болезненную революцию, когда нужно было выбрасывать пластинки. Как с этим было?
А я не выбросил ни одной пластинки, я обошелся. Они все стоят у меня и ждут того момента, когда я смогу их перевести на какую-то более соответствующую новую технологию аппаратуру. Ни одна пленка даже у меня в макулатуру не пошла. Так что я думаю, я как-нибудь сохраню и мою библиотеку. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me, the hero of the film. And you won't read that book again, because the ending's just too hard to take.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире пилотный выпуск новой рубрики «Диалог на Бродвее». Этой зимой, когда экономический кризис по-прежнему не отпускает почти все западные страны, у нас на Бродвее все горячо обсуждали фотографию, попавшую на первую полосу «Нью-Йорк Таймс». Конная полиция, опасаясь беспорядков, охраняет миланский театр «Ла Скала». Открытие сезона, в котором важнейшее событие в стране. Соломон, объясните, что стоит за этим снимком?
За этим снимком, по-моему, больше всего можно прочитать нечто об особенностях национального итальянского характера.
И не говоря же о том, что конная полиция в очень красивых мундирах, они выглядят, как будто бы они сбежали с оперы.
Абсолютно. Италия – это очень яркая и театральная страна. Вот в наше время вот принято говорить о том, что глобализация культуры как бы уравнивает все национальные характеры, стирает национальные особенности, стирает национальные привычки, вкусы, манеры выражаться и так далее. Да ничего подобного. Вот взгляните, как отреагировали, скажем, в таких странах, как Франция и Англия, на финансовый кризис. Французы подошли к этому с французской точки зрения, то есть они бунтовали, они демонстрировали.
Франция – страна революции.
Да. Англичане, так сказать, поджали губу и покорились, что называется,
судьбе. Потому что Англия – это страна stiff upper lip, то есть
абсолютно.
Верхняя губа должна быть неподвижна.
По-моему, то же самое можно прочитать и в случае вот с инцидентом в Ла Скале, потому что на самом деле итальянцы, быть может, гораздо меньше уже ходят в оперу, чем это когда-то имело место в этой стране, и уже, скажем, в такси не обязательно с тобой шофер заведет разговор о последней оперной новинке.
Хотя единственная страна в мире, где опера была массовым искусством, это Италия.
Да. Но, тем не менее, до сих пор открытие сезона в Ла Скале – это главное событие культурного сезона итальянского, и люди тратят на билет. За эти деньги можно купить неплохой плохую автомашину. И одновременно, что тоже очень важно, вот это открытие, это политический символ. До такой степени, до какой, скажем, открытие сезона в Нью-Йорке Метрополитен Опера никогда не станет. И никогда никакого скандала, подобного тому, который произошел в Ла-Скале, когда до начала спектакля, а это была «Валькирия» Вагнера, заметим, а не итальянская опера. Так вот, до начала спектакля дирижер Даниэль Баренбойм, тоже не итальянец, заметим, обратился с речью о необходимости защиты итальянской культуры. Это функция защиты итальянской культуры записана в итальянской конституции. И действительно, для Италии, как быть может, ни для какой другой страны европейского континента, культура – это и есть ее, что называется, визитная карточка.
Это Уралмаш Италии.
Да. И он действительно приносит этот Уралмаш итальянский огромные деньги стране. И поэтому, когда, скажем, в Англии, опять-таки, вот пример, объявили о том, что урежут деньги на культуру, то к этому отнеслись гораздо более спокойно.
Но, тем не менее, англичане нашли способ сохранить почти все дотации культуре, и в этой стране, например, датируется телевидение. Есть масса таких бюджетных источников, которые помогают культуре быть доступной. Например, в Англии объявили все музеи бесплатными, и в два раза увеличилось количество посетителей музея.
А вам не кажется, Саша, что очень важна также позиция политического лидера страны? И когда Сильвио Берлускони, нынешний премьер-министр Италии, открыто заявляет, что, собственно говоря, культура его не очень-то интересует, то это отражается и на том, как действует его берлускониевский министр культуры, и на том, как функционирует весь культурно-бюрократический аппарат.
Отражается на том, как итальянцы относятся к этим новациям, поэтому столько беспорядка в Италии. Но я хотел вам задать другой вопрос. В Америке все это невозможно, просто потому, что в Америке нет Министерства культуры. И поэтому в Америке культура не зависит от бюджета в любом случае, не так ли?
Да, и поэтому в Америке «Валькирия» Вагнера прозвучит без вступительных речей дирижера о защите национальной культуры.
Пилотный выпуск новой рубрики «Диалог на Бродвее». А сейчас я представляю новый, надеюсь, постоянный раздел нашей передачи «Письма слушателей». Постоянные слушатели «Американского часа» знают, что мы свято выполняем обещания, ни одно письмо не останется без ответа. В этом году мы решили делиться со слушателями самыми интересными, спорными или просто забавными посланиями. Начну с последнего, забавного. Соломон, в интернетской распечатке нашей рождественской беседы стояла фотография Бродского работы вашей жены Марианы. На ней поэт запечатлен сигаретой. Это изображение вызвало вот такую реакцию нашего слушателя. Уважаемые авторы передачи, Бродский – гений, это абсолютно истина. Но, наверное, можно было найти его фото без сигареты. Я в Венеции не был, но каковы там запахи, идущие от воды? Курящие и кофе пьющие люди запахов не ощущают. Например, Фадей Булгарин красочно описал тяжелую душную атмосферу трактира начала 19 века. А вот Александр Пушкин обонятельно ничего не чувствовал, просто там обедал, покуривал и пил кофе. Во-первых, должен сказать, что сфотографировать Бродского без сигареты было довольно трудно, потому что они редко расставались. А во-вторых, надо сказать, что каналы Венеции страшно воняют, особенно летом. И поэтому амбре, которое царит в Венеции, оно совершенно дикое.
Я должен сказать, что Бродский и сигарета – это вообще как бы синонимы. Бродский всегда говорил, что если проснуться и не закурить, зачем тогда вообще и просыпаться?
Зачем вставать, он говорил.
Да. И с этого начинался его день, продолжался весь день, и заканчивался день опять-таки сигареты. Поэтому сигарета – это, быть может, самый главный символ Бродского. И, конечно, это абсолютно не мешало ему восторгаться Венецией и получать от нее подлинное наслаждение.
Другой письмо связано с нашим прошлогодним толстовским циклом. Откликаясь на его итоговый выпуск, наш слушатель пишет. Вы, это мы с вами, Соломон, говорили, что в современной России Толстой не вполне на месте. Он не может по многим причинам считаться государственным писателем. А какой писатель в России может считаться государственным? Мне кажется, что влияние писателей сильно преувеличено. Это касается как руководителей разного уровня, так и народа вообще. Критерии действия и поступки. И это не только у нас. Вот при тоталитарном режиме назначенные писатели влияли на одну часть населения, а запрещенные на другую. Еще есть писатели от Бога, но они влияют на тех, кто пытается их понять. Спасибо за интересную передачу, Александр из России. Рада стараться, Александр. Ну, а теперь к сути дела. Что вы думаете, Соломон, бывают ли хорошие державные писатели?
Я думаю, что державных писателей в истории России было вполне достаточно. И, между прочим, это очень забавно. Мне одним из таких вот державных авторов мне представляется поэт по имени Гаврила Державин. Он был человеком, который воспевал победы русского оружия и который воспел Екатерину, причем таким образом, что она, когда прочла посвященную ей оду Фелица, то ее подруга и наперсница Дашкова застала в слезах, и Екатерина ей сказала: вот если бы кто бы вот так мог понять меня, как понял этот анонимный поэт, потому что Державин эту оду опубликовал анонимно.
Ну, тогда тут можно вспомнить и Карамзина, которому первому из писателей поставили памятник.
Карамзин был, можно сказать, придворным рупором, и в то же время он не боялся вступать в конфликт с императором Александром, когда ему казалось, что тот ведет государственную политику неправильную, и он пытался его переубедить, и они расставались, так и не перейдя к единому мнению.
Ну, а в наше время, как вы считаете, возможно были государственные писатели?
Знаете, по-моему, последним писателем, который прозвучал вот на очень такой сильной общественной и таким образом, как мне представляется, и государственной ноте, был покойный Анатолий Наумович Рыбаков, которому в январе этого года как раз исполнилось 100 лет. Это был, кстати, замечу, и последний писатель из России, который попал на обложку журнала «Тайм». Причем, что показательно, вместе со Сталиным на обложке были изображены и Рыбаков, и Сталин. И это не случайно, потому что Сталин был главным героем Рыбакова. Героем не в том плане, что он был его идеалом, или что он постоянно его мысли обращались к Сталину, но вот как персонаж исторически Сталин чрезвычайно привлекал Рыбакова, и это послужило, ведь он жил в Нью-Йорке в последние годы своей жизни, это послужило основой для наших долгих и многих бесед с Рыбаковым, поскольку и меня Сталин чрезвычайно интересует как историческая личность, а Рыбаков был, скажу я вам, именно тем человеком, который заставил меня, не понукая, а своим примером, изучить внимательно творчество Сталина. Он сам прочел сталинское полное собрание сочинений «От корки до корки» много раз.
Вы знаете, меня эта идея державных писателей всегда волновала по поводу заграничных авторов. Ну, например, английских. Такая великая Британская империя. И на всю эту империю был только один писатель, которого можно назвать по-настоящему великим, талантливым, гениальным и в то же время государственным. Это Ридьярд Киплинг. Но больше я таких не знаю.
Да, конечно же, и Киплинг был певцом английского империализма и до сих пор таковым остается. И читая Киплинга, мы можем проникнуться вот этой вот романтикой английского колониального завоевания.
А как вы считаете, в нынешней России может быть государственный автор?
В нынешней России государственного автора нету. Есть государственный кинематографист, каковым, по-моему, является Никита Михалков. Может быть, если согласиться с мнением очень многих о том, что в наше время фильмы заменяют романы, то это и есть наличный государственный российский автор.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире пилотный выпуск новой рубрики «Диалог на Бродвее». Как обычно, в наших беседах с Соломоном Волковым новую рубрику «Диалог на Бродвее» будет завершать особый музыкальный цикл. В этом году он будет посвящен Прокофьеву, чей юбилей, 120 лет со дня рождения, будет широко отмечаться во всем музыкальном мире. Мы выбрали Прокофьева еще и потому, что его судьба и творчество тесно связаны с русским Бродвеем, с той русской Америкой, достижения которой так сильно повлияли на обыкновенную американскую Америку. После того, как нацисты пришли к власти в Германии, лучшие представители ее культуры перебрались в Америку, которая назвала антифашистскую миграцию «дар Гитлера». Нечто подобное происходило и с русской культурой. Невольные дары Ленина, Сталина, Брежнева оказались чрезвычайно важны для формирования современной культуры Соединенных Штатов. Вот об этом и пойдет речь в нашем годовом цикле «Прокофьев и русская Америка».
Мы начнем разговор о путешествии Прокофьева в Америку с самого начала, как и полагается. Как же вообще Прокофьев решил, что ему нужно поехать в Америку? Это произошло в 1918 году. Прокофьев сидел в Кисловодске. До него доходили сведения о событиях в Москве и Петрограде, о том, что власть перешла в руки, как его тогда называли, правительства Ленина. Газеты были, естественно, полны самых противоречивых и устрашающих слухов. И Прокофьев, сидя там, решил, что, пожалуй, что его музыке, а он был к этому времени, можно сказать, ведущим русским авангардистом, потому что другой музыкальный новатор того времени, Игорь Стравинский, уже был за рубежом, а Прокофьев все еще был, что называется, отечественным, enfant terrible. И Прокофьев решил, пожалуй, что с его вот авангардной эстетикой сейчас ему стоит попробовать податься в Америку, и как он сам выразился, там можно многое увидеть, можно многому научиться, а также, и это совсем не последнее дело, показать свое творчество. В свое время, когда в Петрограде власть взяла временное правительство, туда приехала американская делегация. В нее входили политические деятели, сенаторы, но также и знаменитый фабрикант сельскохозяйственных машин Маккормик. Прокофьев эти машины маккормиковские видел еще в имении управляющим, которым служил его отец. Всякие сеялки и жнейки, на них стояли клейма Маккормика, поэтому он знал, с кем он имеет дело. Его познакомили с Маккормиком, тот приехал приветствовать новорожденную республику, и заодно поинтересовался тем, как обстоят дела с музыкальным авангардом, потому что Маккормик очень увлекался музыкой и действительно в ней разбирался, он понимал в ней. И его заинтересовало новейшее сочинение Прокофьева под названием «Скифская свита». Скифская свита в свое время рассматривалась как непосредственный конкурент «Весне священной», по выражению варварского начала в культуре.
Это именно то, чего ждали от русского таланта.
Да. И так же, как по заказу Дягилева была написана «Весна священная», по заказу Дягилева Прокофьев написал балет на древнеславянскую тему. Балет назывался «Алла и Лоли». Это имена праславянских персонажей. И в итоге из идеи балета ничего не вышло, а как симфоническое сочинение «Скифская свита» прозвучала в Петрограде в 1916 году и вызвала жуткий необычайный скандал.
При том, что скифская тема была очень популярна в это время в обществе. Недавно прошли раскопки, благодаря которым мы могли познакомиться с золотом скифа. Недавно и в Америке была выставка этих замечательных образцов. И стихотворение Блока уже к тому времени гремело.
И идеология скифская, как бы новоскифская, если угодно, была очень модна. Вот это новые русские себя ассоциировали с этими древними мифическими скифами, считая, что вот в них вот сейчас кипит, вот это бурлит, это новое.
Языческая стихия,
новая молодая кровь, которой суждено обновить культуру дряхлой старушки Европы.
И эта тема, конечно, не могла не увлечь Америку, которая была близка эта идея.
И вот Маккормик, ознакомившись со скифской свитой Прокофьева, она ему чрезвычайно понравилась, он даже заказал за свой счет переписку партитуры специально для него. И он тогда сказал Прокофьеву: «Вы знаете, если соберете Соединенные Штаты, известите меня, у меня есть», — скромно добавил Маккормик, — «связи в музыкальном мире там». Прокофьев вспомнил про эти слова Маккормика и решил, что в 1918 году он подастся в Америку. А мы сейчас услышим фрагмент из той скифской сюиты, которая и послужила мостиком для перехода Прокофьева из мира России в американский мир. И прозвучит она в исполнении оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Очень, надо сказать, скифское исполнение.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Савинова, Марк Бауэрлейн, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит